Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Счастливый и неисходный час. Мы представляем вам радиоверсию цикла «Возвращение на родину». Наш цикл о великой русской культуре, о Третьем Риме, о наших победах и о тех людях, которые олицетворяют эти победы.
Я родился 2 мая 1965 года в городе Уфе, но все детство мое прошло в старинном волжском городе Рыбинске. Рос в обычной советской семье инженерно-технических работников. У отца были золотые руки, и к 14 годам он научил меня строить дом, привил любовь к литературе. Благодаря родителям я учился в необычной музыкальной школе на хоровом отделении. Пел в теперь уже знаменитом хоре мальчиков «Соколята», названного так в честь нашего земляка, композитора и хорового дирижера Владислава Геннадьевича Соколова, бывшего в то время председателем правления Российского хорового общества. Там впервые на всю жизнь вошла в мою душу любовь к музыке. Все, что мы пели в нашем хоре — обработки русских народных песен, Глинку, Чайковского, Рахманинова, Моцарта, Пёрсела — все это стало одним из самых дорогих воспоминаний детства, наложивших на душу отпечаток благоговения перед неземной красотой гармонических созвучий. Некоторое время работал фрезеровщиком на заводе. Долго не мог понять, кем быть в жизни. Победила любовь к чтению книг, привитая отцом, и я поступил на филологический факультет МГУ. В университете близко познакомился и подружился с православными христианами. Несколько лет пел в академическом хоре духовную музыку русских композиторов. Помню два сильнейших впечатления от первого курса. Это романы Федора Михайловича Достоевского, а я их все подряд прочитал за один год. И «Всенощную» Рахманинова в исполнении Свешниковского хора, пластинку которого я слушал денно и нощно, так что завалил летнюю сессию. Зато, пока пересдавал, впервые прочитал Евангелие. Внимательное изучение русской литературы XIX века, по которой я писал курсовые, а затем и дипломные работы, поставило предо мной проблемы нравственного выбора, греха и покаяния, поиска смысла жизни. Большой интерес к духовным песнопениям, церковной архитектуре, христианской философии — все это влекло в храм. Постепенно пришла вера в Бога. Однажды, когда я стоял на вечернем богослужении, моего сердца коснулся Христос, и я понял, что уже больше не могу быть вне его семьи, его церкви. 6 декабря 1989 года, в день памяти благоверного князя Александра Невского, я принял таинство крещения в храме мученика Иоанна Воина на Якиманке, а через месяц венчался. Был певчим на клиросе в Тропаревской церкви Михаила Архангела. После окончания филфака 2 года работал учителем русского языка и литературы в сельской школе под Рыбинском, и еще 4 года был регентом Иверской церкви в Рыбинске. Затем, по благословению протоиерея Василия Ермакова, из Санкт-Петербурга переехал в Москву. Снова служил регентом, а в 2000 году был рукоположен в сан диакона. Заочно закончил Московскую духовную семинарию и в 2003 был рукоположен в сан священника. Вот уже 9 лет служу в Богоявленском Елоховском кафедральном соборе. Дорогие наши слушатели, в эфире 22-й выпуск радиоверсии цикла «Возвращение на родину», и я с огромной радостью представляю вам героя этого выпуска, дорогого батюшку Алексея Козлевского, клирика Богоявленского собора, что в Елохове. Благословите, батюшка.
Бог благословит всех нас.
Каждый, кто хоть раз слышал вашу проповедь в Богоявленском соборе, потрясенный, уходя не только потому, что он почувствовал, что он кому-то нужен на этом свете, что его кто-то любит, но еще и уносит с собой какое-то невыразимое чувство какой-то поэзии в душе.
Вот вы сейчас сказали о будто бы каких-то особых словах, которые произношу на проповеди. Уверяю вас, никаких особых слов нет. Это просто единственное – боль сердца, любовь, может быть, сердца. Действительно, самое главное, я считаю, для священнослужителя – это сердцем воспринимать то, во что ты веришь, откликаться на заповеди Божии, на путь Божий, на страдания людей, на боль всей нашей земли, пропускать через сердце. И, одухотворяя его, преображая благодатью Божией, давать что-то людям, какую-то надежду, какой-то выход, какой-то путь предлагать. Конечно, пытаясь и самому хоть в какой-то мере его осуществить. Если людей это хотя бы немножко увлекает, зажигает, если они чувствуют в проповеди священника понимание, сострадание, сочувствие, сорадование, то они и откликаются не на слова, а на боль сердца. А болит у того, кто любит, а кто не любит, у того не болит. Поэтому для меня любовь и боль – это во многом синонимы.
Это большая редкость сейчас. Каждый, уходя из храма, слушая вас, он воспринимает не слова, а именно то, о чем вы сейчас говорили. Он воспринимает вот эту боль, ему кажется, что только к нему была обращена проповедь, что только для него она была произнесена. Уходя, он, как я уже сказала, уносит с собой чувство какой-то необходимости кому-то, что, может быть, его все-таки кто-то любит, потому что ведь люди живут в атмосфере такой нелюбви, такой ненужности. И это перекрывает все поры, поэтому воздух не проходит в поры души, потому что все перекрыто вот этой нелюбовью. Есть люди, о которых говорят, человек-легенда. Вот я, например, смело могла бы так сказать, о Елоховском соборе. Это храм-легенда. Вот вы, когда только пришли 9 лет тому назад в этот собор великий, где пел Иван Семенович Козловский, где, к милости Божией, до сих пор поют 2 таких великих хора, что вы тогда почувствовали и что было для вас самым первым таким пронзительным, может быть, воспоминанием первых лет служения?
Действительно, храм-легенда, храм уникальный. Храм, которому волею Божию на протяжении почти всего 20 века, ну, начиная уже с 30-х годов, суждено было быть центром русского православия. И административным, и во многом и молитвенным центром. Может быть, деля только строй Сергиевой Лавры, это первенство. Храм уникальный, храм намоленный, храм святой. Конечно, благоговение перед его святынями. Конечно, великую благодарность Господу за то, что Он дал мне возможность молиться в этом храме и даже, дерзко сказать, стоять на месте первосвятителей московских перед престолом в главном пределе. Меня до сих пор пробирает дрожь, когда я иногда предстаю перед престолом на месте, где стоят первосвятители. Я не скажу, что это было простое чувство благоговения. Это было чувство и страха, и недостоинства. Я готовился служить в другом храме. Меня должны были направить на место моего служения в Южное Бутово. Но вот, по благословению священноначалия, я остался здесь исполнять свое послушание клирика собора. Великий собор, великие святыни. Одна казанская икона Божьей Матери, та самая, с которой в 1612 году русское ополчение освободило Москву, освободило русский народ от этой замяти какой-то, сумеречной ненависти, разложения, смуты великой. Удивительна судьба этой иконы. Она долго хранилась, мы знаем, с 1636 года в Казанском храме на Красной площади. Потом, когда большевики взорвали этот храм мученик, была перенесена икона в Дорогомиловский, Богоявленский же собор. После того, как храм Дорогомиловский был взорван, икона исчезла. Исчезла для коммунистов, но не для русских православных людей, которые ценой жизни сохранили эту икону. И, наконец, только в 1945 году эта икона открыто была поставлена в иконостасе главного предела нашего Елоховского, Богоявленского, патриаршего тогда собора.
Да, как символ русской победы.
Русской победы,
да. В 1945 году, как символ русской победы. Она открылась не в 1944, не в 1946, а именно в 1945.
И не только русская победа 1945 года. Я верю, что это было ознаменование победы русского духа православной церкви над теми безбожниками, которые захватили власть тогда в стране. Икона нам сияет и ныне, Матерь Божия не отворачивается от нас. И эта икона, верю, сыграет еще великие судьбы в освободительной борьбе русского духа над всем той плесенью, которая сейчас готовится похоронить русскую душу в наше время.
Батюшка, а есть какие-нибудь еще святыни в России, скажем, монастыри, какие-нибудь храмики?
Ну вот, единственное явное чудо, я ведь очень поздно принял крещение. Мы уже говорили, что в детстве я не слышал о вере практически ничего. К вере, к Христу меня, я вот сейчас по большей части осознаю, меня привела вся Россия, вся Русь, ее история, ее словесность, ее песни ветровые, ее те песни, музыка, которой я занимался в детстве, ее, конечно же, поля, нивы, реки, пейзажи. Вся русская культура вела меня ко Христу. Я принял крещение очень поздно, в 24 года, уже учась на третьем курсе МГУ. Конечно, решающим значением здесь явилось, конечно, близкое знакомство, изучение, погружение в мир русской словесности. Это великое чудо, это великий миссионер, русская культура, русская поэзия, 19 век, расцвет русской прозы. Но я ж долго шел к крещению. Была уже вера в Бога. Была вера и в Христа. Но не было долго веры в Церковь. Церковь как историческое тело Христа, как осуществление Христа во времени. К этому я шел очень долго. И был такой момент, когда я увлекся философией, слушал лекции на философском факультете, особенно когда там... В 1988-1989 году читали лекции такие величайшие ученые, как Сергей Сергеевич Аверинцев, Елизар Мелитинский, Всеволод Иванов, Владимир Бибихин по Хайдеггеру. Я очень много после своих обязательных занятий ходил вот и слушал эти вечерние лекции. У меня случился какой-то кризис со здоровьем. Закружилась голова, я не смог больше учиться. Я лежал дома и не мог встать. Это продолжалось несколько недель. Друзья устроили меня к врачам 4-й градской больницы. И вот я приехал на метро Тульскую, побывал у этих врачей, которые нацепили на меня множество аппаратов, измерили всяческое давление и ничего, конечно, не нашли. Это что-то было мистическое такое вот. Я обратно иду, уже ранним вечером, к метро, и слышу вдруг колокольный звон. Звонили колокола Данилова монастыря. Что-то меня повлекло. Я еще не был крещенным, я еще только искал веру, шел к вере. Я зашел в главный Троицкий собор. Ну что может сделать в соборе человек, не умеющий молиться и не знающий, как молиться? Конечно же, купить свечи, что я и сделал. Помню, у меня тогда денег было мало, я купил только одну свечу.
За 30 копеек?
Я уже не помню цену. Вот. Помню, что купил большую свечу. И хотел кому-то поставить, а кому даже не знаю. Знал только, что есть женский облик, это Богородица, мужской, наверное, Христос. А тут меня привлекла какая-то икона непонятная. Я не знал, кто это, но что-то меня вот в сердце меня взмолился. Кто-то там наверху, ну исцелите, помогите. И поставил эту свечу, постоял. И даже не дождался начала богослужения, так мне было дурно, плохо, я уехал домой. На следующее утро я проснулся и обнаружил, что... Я могу уже читать, я могу ходить, я могу даже выходить. Болезнь прошла. Это было сильное головокружение с каким-то, как мутит, это очень было дурно. Я могу ходить. Еще через день я приступил к занятиям в университете и с радостью обнаружил, что произошло исцеление. Через неделю я поехал благодарить эту икону. Я снова купил свечу, еще больше. Я расспросил прихожан, что же это за икона, которая меня исцелила. Оказалось, великомученик-целитель Пантелеймон. Вот, и я с тех пор вот теперь считаю, что это чудо по молитвам великомученика. Целитель Пантелеймона совершил над мной Господь, ведя меня таким образом к вере.
Батюшка, а вот ваши дети, кто-нибудь из них унаследовал вот эти духовные дары, или, быть может, литературные, а может, музыкальные?
У меня двое детей. Угу. Сейчас говорить...
Ну, как вы чувствуете?
Ну, конечно. Вот дочка мне пишет стихи. И даже печатают в каких-то ученических сборниках. Но я тоже в этом вижу только некий переходный период. Это попытка выразить восхищение миром, восхищение той благодатью, которую Господь открывает через ту ризу Господню, которая одеяна вся русская земля. Это ученические стихи. Я не думаю, что дочка будет великим поэтом. Она сейчас учится в 11 классе в школе, которая носит великое имя, имя Александра Сергеевича Пушкина. Участвует в турнирах поэтов, приносит регулярно грамоты, пишет замечательные прозы, не только стихи, но и прозу. И, тем не менее, хочет быть художницей. Ну и слава Богу, может быть, она будет таким образом воспевать ту красоту, которую Господь нас, через которую ведет нас в Царство Небесное. Наш народ заинтересовался демократическими свободами, правами человека, проголосовал за это, принял этот путь, в котором свобода дана не только добру, но и злу. А зло, как всегда, хитрее, оперативнее, шустрее устраивает свои делишки на земле. И катиться вниз по нисходящей легче, чем взбираться с трудом на гору, гору преображения, гору чистоты и святости. Бескультурье каждому из нас ближе, чем высокая культура, это безусловно. Я считаю, что здесь великая беда, а может быть даже вина, нашей отечественной российской интеллигенции. Как и в дореволюционное время, наши художники отверглись царя-помазанника, веры, церкви, захотели идти за болотными огоньками мечтаний, свобод, прав, захотелось порулить, захотелось запретного плода вкусить, доигрались. А потом, что же пенять, что настиг нас 37-й и прочие годы? Вот и сейчас тоже. Разве не понятно, что этот роман, вы назвали его великим, с какой стороны посмотреть? Всякая эстетизация зла, всякое введение на сцену в красивых, гордых ризах дьявольского духа чревато смертью души, совести и наших детей. Я не считаю этот роман великим благом. Да, есть наши богословы, которые видят в этом зашифрованный манифест противников атеизма. Дескать, доказать существование Божье можно через показ существования зла абсолютного. Мне кажется, что наша интеллигенция опять пленилась красотой слога, красотой формы,
Батюшка, вот я хотела бы еще с вами поговорить о основах православной культуры. Ведь он, этот предмет, как мы ни бились, как мы ни старались, как мы ни во все колокола, так сказать, звонили, все равно он не принят как основополагающий в общеобразовательной школе. Но я знаю, что вы сейчас преподаете, и преподаете именно в общеобразовательной школе. Какие дети вас там встречают? Много ли там русских детей? Есть ли среди них верующие? Скажите об этом несколько слов.
Это не совсем так. Нельзя все же сказать, что я регулярно преподаю в общеобразовательной школе. У меня сохраняется вот уже почти 9 лет доброе сотрудничество вот с этой самой школой имени Александра Сергеевича Пушкина. У них есть очень интересная такая особенность. 19 октября, в день лицея, каждый год эта школа проводит лицейский день, день лицея, когда все учащиеся только 8-х классов одеваются соответствующим образом, с стоячими воротниками, с красной ленточкой. И девушки тоже приближают свою внешнюю форму, классической форме русских барышень начала 19 века.
Снимают, наконец-то, джинсы,
да, 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 да. Наконец они кажутся девушками.
Только Александр Сергеевич Пушкин может их учащить.
Вот. Слава Богу и за это. Да. И проводятся у них целый день уроки по лицейскому расписанию. С фехтованием, с вальсированием, с рисованием. И непременно закон Божий. Приглашает меня. Вот я уже лет 8 точно прихожу каждый год в эту школу и провожу эти уроки закона Божия. 4 урока. Для мальчиков и девочек там раздельное обучение в этот день. Значит, 2 группы мальчиков и 2 группы девочек. Поэтому раз в год мне доводится проводить не основы православной культуры, а именно закон Божий. Ну, для учителей это форма игры. А для меня нет. Я говорю всерьез о законе Божьем. И вот вы знаете, удивительно. Каждый год загораются глаза у детей. Они с таким удовольствием слушают. Им так интересно. И каждый раз в конце урока задаю вопрос. Вам интересен закон Божий? Да, говорят. Вы хотели бы, чтобы еще... Да, с удовольствием. Но продолжения нет. Лицейские дни повторятся только через год. И в этой школе, можно сказать, на протяжении 11 лет... Единственный урок закона Божия для детей за 11 лет в 8 классе. Но вот я свидетельствую, что это очень интересно. Слова о заповедях Божьих, а я им говорю именно про заповеди Божьи, те самые даже 10 заповедей, деколог ветхозаветный, ну, конечно, в новозаветном толковании о том, что убивать быть можно не только ножом или пулей, но и словом, и клеветой, и осуждением, и черным матерным словом, и даже иногда молчание можно убить, если человек ждет от нас сострадания и внимания, а мы пройдем мимо, то мы можем тоже стать виновниками гибели духовной, а не на физической гибели. Им так интересно слушать, с такой благодарностью. С каждым годом я вижу все больше и больше мусульман на этих уроках. Даже в школу Пушкина они приходят. Но это ничего страшного. Я всегда уроки провожу в виде диалога, спрашиваю, у меня есть всегда ответная реакция. Так вот, мусульмане очень поддерживают эти заповеди Божии. Они за это, против убийства детей, за трезвый образ жизни. Нас закон Божий не разделяет на этих уроках, а соединяет.
Невозможно себе представить, что наши дети станут настоящими русскими людьми без капитанской дочки Пушкина, без Тараса Бульбы Гоголя, без подростка Достоевского, без музыки Петра Ильича Чайковского, Сергея Васильевича Рахманина, Сергея Сергеевича Прокофьева. Неужели они смогут полюбить свою родину и узнать ее без всего этого сокровища? Ведь это невозможно.
Это невозможно, но я бы хотел вот такую вещь сказать. Все же основная наша надежда на воспитание будущего нашей молодежи должна быть связана не со школой, а с семьями православных людей. Все, кто нас сейчас слушает, все мы православные, мы любим церковь, мы любим Христа, мы любим нашу родину, мы любим нашу культуру. И вот в силу этой нашей любви мы должны больше обращаться к нашим детям, должны посвящать им больше времени, больше души. Школа никогда не сможет привить то, что отрицается в семье, что не поддерживается родителями. Школа – это вещь прикладная. Она может быть, она не может. Она может сейчас в пленении в огромном. Но наша будущая молодежь воспитывается в наших семьях. хорошо бы нам чаще говорить, а как воспитывать? Слова не воспитывают. Воспитывает любовь, воспитывает жертва. Вот давайте мы, родители, больше жертвовать нашего времени, наших этих минуток не для отдыха, не для телевидения, не для каких-то выяснений отношений, не для компьютерных занятий дома. А вот я вспоминаю, как я воспитывал детей своих. Вот это замечательно. Я тоже не придумал, кто-то из священников мне подсказал. Как только ребенок, вот старший мой сын, сейчас ему почти 22, как только вот он начал воспринимать какую-то речь, членораздельную, да раньше даже жена у меня песенки пела, колыбельные это. Вот, можно сказать, с первых дней после зачатия нужно воспитывать наших детей словом и музыкой, и русской мелосом тоже. Но даже когда вот он уже стал более-менее сознательным, 1,5-2 годика, я каждый манен, который у меня выдавался свободным в доме, сажал его на коленочки и читал. Все эти потешки, прихлопки, ладушки, звучала русская речь, загадки, пословицы, стихи, конечно же, эти все наши детские. Все это звучало. Когда сыну было 3 года, я сознательно держал его на коленочках, и мы с ним, наверное, за год, за полтора прочитали всю трилогию Носова про Незнайку. Моему сыну было 4 года, я ему читал описание каких-то звездолетов, которые я сам-то не понимал, но ему было приятно. Папа сидит и читает, это так важно. И, конечно же, у нас, когда сыну было постарше, дочка родилась, у нас обязательно было семейное чтение. Дети ложились спать пораньше, может быть, 8:30. Вот папа садился, мама обязательно садилась. Вся посуда потом, все дела потом. Какой телевизор? Никакого телеящика, телезомби. И папа читал сказки, и русские народные, потом, может быть, простые жития святых. Мы прочитали всего моего любимого Никифорова Волгина, эти детские рассказы. Постарше, конечно, звучал Шмелев «Лето Господне». Мы читали и западную детскую классику, читали и Клайва Льюиса, вот эти сказки читали. А потом уже они научились, вернее, они подхватили эту эстафету, и когда папы не было дома, они уже сами читали и читали. Вот эта традиция семейного чтения, я считаю, краеугольный камень воспитания наших детей. Когда дети видят, что это и маме интересно, и папе интересно, вот они не телевизор включают, они читают русское слово, вот они вырастают любящими русскую культуру, укорененные в нашем культурном русском православном менталитете и любящие всю нашу русскую землю и русскую церковь.
Как в таком мире обрести любовь, подлинную веру, и как это все соединить с любовью к Родине, так, чтобы ты способен был на подвиг, чтобы ты мог действительно защитить Родину так, как ты потом, если ты защитишь свою Родину, всегда сможешь защитить и Матерь Церковь, потому что это неразделимо. Вот как в таком мире сохранить себя таким, вот, каким призывал быть Иван Васильевич Кирилевский?
Только укреплением личной веры. Веры не как умозрительного отношения к высшему божеству, а именно как верности Богу, верности, умению вверять свою судьбу Господу, доверие Господу Богу, вера от слышания. Мы должны чаще слышать Священное Писание, которое не кто-то нам читает, которое мы сами читаем, в своих семьях, своим детям, самим себе. Только от веры, христианской, православной веры, все лучшее и чистое в русском народе. Вот недавно мне пришлось даже вступить в полемику с одним педагогом. Он говорил детям, что самое главное – это знание. Самое главное – в школе вы должны почерпнуть те знания, умения, которые станут залогом вашего будущего профессионализма, поэтому учитесь, это самое-самое главное. Вот я выступил против этого, даже зашел на трибуну, и детям дал такой образ. Можно взять самый лучший, самый мощный корабль, поставить на него самые лучшие моторы, может быть, даже вооружить самыми лучшими ракетами, но если в этом корабле выйдет из строя небольшая всего лишь коробочка под названием «компас», как бы он ни назывался, гирокомпас, магнитный ли компас, еще какой-то, если выйдет компас из строя, то корабль не доплывет, корабль разобьется, сядет на мель и не исполнит свое предназначение. А также человек. Если человек вооружит себя самыми лучшими знаниями, умениями, профессионализмом, но компас под названием «совесть» в нем будет врать, не будет работать, то мы в лучшем случае получим какого-нибудь нового Гитлера или еще какого-нибудь страшного тирана, убийцу, мудрого, хитрого, кровожадного. Но это не принесет счастья ни ему, а его имя за собой в истории поведет к потокам крови и крови. Поэтому главная все же задача воспитания – настроить эту совесть. Совесть, как говорил Федор Михайлович Достоевский, это голос Божий в человеке. Поэтому мы должны самое главное, что дать детям, подрастающему нашему поколению, да и в себе тоже регулярно протирать это голос Божий, чтобы он звучал в нас через звуки Священного Писания, через звуки священных божественных молитв в храме или дома или молитв. Естественно, сверять свою совесть с заповедями Божьими, регулярно очищать свои души в таинствах церковных. Это лучший залог того, что ничего скверное в нас не войдет. Помните притчу о выметенном доме и изгнанных бесах? Если место очищенное останется пустым, Святой Дух не войдет в нашу душу, то бес долго ходит по безводным местам, возвратясь, найдя дом, которого выгнали выметенным и убранным, приводит 7 злейших духов. Это притча из Евангелия. Вот как бы не было с нашими людьми, которые забывают о совести, гонясь за знанием, за профессионализмом, за неким внешним ростом. Мы должны прежде всего посадить на престол нашего сердца Дух Святой, веру в Господа Иисуса Христа, верность Богу, сражение, духовную битву за чистоту наших мыслей, чувств, всей нашей жизни. Вот только тогда мы станем непричастными злу.
Родители часто почти силком приводят детей в церковь, особенно в том возрасте, когда они постепенно уже начинают выходить из-под их влияние, прямого влияния вот в период с 12-13 лет. Вроде бы детки причащались с самого раннего возраста, чуть ли не грудничками. А вот выросли и, глядишь, уже как-то отходят постепенно. И боясь, что обычно если спросишь, ну почему же вы не скажете, вы девочки, смотрите, вот она уже пришла в обтянутых джинсах. Мы вошли в общеевропейское мировое, так сказать, пространство. И матери, вот просто в контексте того, о чем вы говорите, о том, что родители должны быть прежде всего примером, и чему они должны учить своих детей, оправдывают это именно тем, что лишь бы уж удержалась бы как-то в храме, приходила в храм.
Воспитывает образ мышления, образ чувствования, образ жизни родителей. Родители сами должны жить горячо по отношению к Богу. Родители сами должны горячо молиться, вымаливать своих детей. Родители сами должны дистанцироваться от развращающей современной культуры. Нужно иметь другие ценности в семье, которые были бы увлекательнее, сильнее бы. Пусть эти ценности будут радостными, светлыми. Не надо детей непременно постом, поклонами, ну вот чем-то, что они воспринимают как негатив. Пусть будет и шутки, и смех, но это все во Христе. Безусловно, пусть будут игры, пусть будут совместные походы.
Да.
Безусловно, и Серафим Саровский, если конечно, мы вспомним, когда конечно. В 5 утра приходил на клирос, и, видя этих засыпающих певцов, он всегда их подбадривал шуткой, смехом. Безусловно, нужно быть оптимистами, нужно быть так, чтобы атмосфера в доме была теплая, любовная, чтобы радостная была, чтобы детям с родителями было радостнее, чем со сверстниками. Пусть будут походы, пусть будут байдарки, пусть будут и гитары, пусть будут что-то интересное, ну вот как сейчас говорят, креативное, ну в добре креативное. Пусть это будет в семье. Вот как я уже говорил, совместное чтение с самого детства, и совместные друзья, совместные походы, совместные праздники, совместные приключения какие-то, совместные увлечения обязательно. Вот с детства
когда
нужно.
Дети начинают гордиться своими родителями перед сверстниками, правда? Если
да.
Интересно всем.
Вот. И вот я могу, опять же, поделиться опытом. В какой-то из моментов, когда я вдруг почувствовал, что сын мой, который учился в 6 классе тогда, вот его начинает настолько тянуть телевизор, что он уже не может сопротивляться, я убрал телевизор принципиально из своего дома. Ну, не сам телевизор, как приставка к DVD-проигрывателю, он остался. Безусловно, мы смотрели лучшие сказки, сказки Роу, и лучшие русские мультфильмы, и, безусловно, и какие-то более взрослые фильмы. Ну, пришлось смотреть вместе с детьми. Обязательно придет возраст, когда дети захотят посмотреть «Терминатора» или вот все эти вот боевики.
Но только не за счет «Баллады о солдате», не за счет
да.
«Отец солдата».
Вот если хочешь, чтобы он смотрел твою балладу, да, «Балладу о солдате», ты должен посмотреть его «Терминатора». И мне пришлось все это смотреть. Это было тяжело, это было иногда очень тяжело. Но ради своих детей пришлось это смотреть, и все эти ужасы, все эти страсти, мордасти, спокойно переживать, а потом анализировать, причем опять не начиная ни с плохого, а да, действительно, героически, да, действительно, здесь мужество, товарищество. Ну, посмотри, вот побочные эффекты всего этого. И вот такая рассудительность, не отрицающая, а учащая анализировать, она потом зеркально отражалась, и сын смотрел и мои фильмы. Вот это все нужно, но это нужно жертвовать временем. Вот это очень важно. И важно домашние церковные праздники превращать в праздник всеобщей семьи, чтобы это был и торт, и подарки.
Конечно,
у нас
вкусное,
в семье всегда Рождество было на первом месте, никакой не Новый год. И елку мы наряжали не 31 декабря, а непременно ну, там, 5-го, 6-го, к 7-му числу. И Пасха это был главный праздник в семье. Вот если будет это в семье, тогда в переходный период не придется, лишь бы только ребенок стоял, вот не придется так далеко отступать, тем более пределы этого отступления бесконечны, а смысл не всегда ясен. Вы задаете вопрос, мой муж это не поддерживает. Да как выбирайте мужа-то. Сейчас уже учите выбирать, чтобы было единство в вере, единство в культурных ценностях, единство в заботе о подрастающем поколении. Вот надо до замужества, до женитьбы выбирать себе друга, подругу жизни, чтобы вместе идти
прежде
по жизни.
Прежде с детства еще обручались.
Безусловно. И надо, конечно, выбирать не самую красивую, или там, не самого доброго, богатого и так далее. Мы не самое-самое, а выбирать любящего, заботливого, верного отца моей будущей доченьки или сыночку. Ну, соответственно, и мамочку нужно выбирать своему будущему ребенку, сыну. Вот об этом нужно думать. А сейчас, когда уже, говорится, поздно, вот вы привели пример с этими несчастными джинсами, с топиками этими несчастными. Сейчас мы отступаем, как говорится, по всем направлениям. Но унывать не нужно, надо молиться в своем сердце до конца. Оставлять открытую дверь для своего заблудшего чада, чтобы, нахлебавшись на стороны далече свиных рожков, он знал, что есть дом, где его любят и ждут, и что он рано или поздно к маме возвратился. И мама сохраняла бы со своим сыном или дочкой, невзирая ни на что, даже на их временный отход от веры, или даже безбожие, или даже тяжкие грехи, сохраняла с ним добрые, доверительные отношения, любовь в своем сердце имела к ним. И изнутри этой любви, внутри этих добрых отношений, могла иногда дать какой-то добрый совет. А давай мы сходим к Господу, очистим свои души покаянием, вернемся, Господь простит и поможет нам в жизни. И вот только тогда, когда у мамы будет великое терпение, великая любовь, которая все терпит, всего надеется, все покрывает. И, конечно, молитва великая, из чистого сердца исходящая, потому что часто приходят мамочки в церковь, вот у меня сын такой, дочь такая, что мне делать? Я задаю вопрос, а вы, матушка, сама-то давно на причастии была? А никогда, а 10 лет назад. Ну так что ж ты хочешь? Ты очисти сначала свою душу, впусти Христа в свою жизнь. И только тогда через эту незримую духовную пуповину, благодать, которую мама воспримет, перейдет и на ребеночка. Тогда она услышит твои слова о покаянии, о молитве, о церкви. А пока ты сама только формальная, крещенная и невоцерковленная, кто ж тебе поверит?
А что не заменит личный пример?
Ничего.
Никогда, ничто,
поэтому
слова...
начинать спасение души наших чад нужно с самих себя. Так вот, прошло много лет, и вот я совсем недавно, я возвращаюсь к этому телевизору, мне сын сказал, папа, большое тебе спасибо, что в нашей семье нет телевизора. И для меня была такая радость, победа, вот она настоящая победа.
Это Виктория.
И он сам уже не смотрит телевидение, это уже не камильфо, это не то. Это мыслящий человек, да, он может посмотреть что-то на Ютубе, какое-то выступление, лекции, но... Ну, может, отдельные передачи все можно найти, но так, чтобы эти сериалы смотреть... Это недостойно. Никто у нас не смотрит телевизор, и слава тебе, Господи. И мы живем культурной, насыщенной жизнью, где много книг, много музыки, много интересных лекций, бесед, творчества и самообразования.
Одни говорят, что свобода и воля – это разные понятия. Другие говорят, что свобода – это какая-то новая форма порабощения. Более всех об этом, конечно, думал, как мне кажется, уж кто-кто, а вы об этом знаете лучше всех, Федор Михайлович Достоевский. Что же это такое, это проклятое слово «свобода»?
Нет, это благословленное слово «свобода». Но это величайший дар Божий, который может при неправильном его использовании принести величайший вред. Для меня свобода – это прежде всего образ Божий на нас, в отличие от животных или бездушного мира, которые подчиняются только необходимости причинно-следственной связи. Человеку дана богодарованная свобода, свобода выбирать между добром и злом, и внутри этой свободы растить в себе любовь, высший дар, который может вернуть человек Богу за его величайшую любовь к нам, жертвенную. Для меня свобода – это прежде всего свобода выбора, свобода самоопределения, самостояния в выборе в добре.
Самостояние человека – залог величия его.
Величие его, да. Совершенно верно. Слова Пушкина, они здесь как раз и есть. Величие наше в нашем правильном самостоянии. Не в самости, а в богостоянии, так скажем. Поэтому свобода – это великий дар Бога человеку, который мы должны использовать с величайшей осмотрительностью. Апостол Павел писал: «Вам все позволено, но не все полезно». Другие слова, особенно Галатам, много у апостола Павла. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была бы к угождению плоти, но любовью служите друг другу. И еще стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Вот что нам дает свобода. Свободу прежде всего от греха, свободу от дьявола, свободу от притяжения плоти, свободы от угождения своему низу. Свобода – это полет, это небо, это соединение с Богом. Но это только в вере, только в православном духе. Что касается воли, вот в словаре Сергея Ивановича Ожегова 6 понятий, разных понятий воли. Вот. А я думаю, Ушаков еще может больше дать. Ну, а Даль Владимир Иванович еще больше. Еще может быть что-то кардинальные случаи какие-то дать. Но для меня воля – это прежде всего способность человека, преодолевая свое тяготение, свою лень, всяческие внутренние и внешние препоны, идти к высокой поставленной цели. В этом смысле сила воли, воля для меня в чем-то синонимы. Хотя воля бывает и желание. В Священном Писании, в Нового Завета, к примеру, воля упоминается только как воля Божия. «Да будет воля твоя, а не моя», к примеру, там, моление о чаше или молитва Господня. Но вот если говорить о нашей воле, это способность преодолевать, способность идти к Богу. Вот это мускул души, как я иногда говорю своим посомам, к сожалению, сейчас в народе все больше и больше разрушается. Мы его не тренируем. Если мускул физический, бицепс там не тренировать, он дрябнет. И придет дело к тому, что мы даже и ведро...
Атрофируется.
Мы ведро воды маме не сможем принести. Надо делать физзарядку непременно, чтобы тело могло делать дела добра. Но также и надо тренировать мускул воли. Как он тренируется? Через послушание Высшему. Вот, ведь отказаться в пост от какой-нибудь колбаски или же творожка с мороженым гораздо легче, чем удержать свой язык от осуждения или душу от ревности, от ненависти, от возмущения какого-то недостойного. Так вот и тренируйся на простом. Каждую среду и пятницу возьми, воздержись от мясной там какой-то пищи, неблагословленной церковью. Вот, есть посты, упражнения нашего послушания, воспитание в себе мужества и воли. Мне приходится часто исповедовать и алкоголиков, и наркоманов даже. Несчастные люди, они разрушили в себе через это угождение сласти своей, они разрушили волю, они абсолютно безвольные люди. Они ничего не могут, они даже не могут от сигареты утром перед причастием отказаться. Страшное дело, да что же это человек за раб греха, раб плоти? Мы призваны к свободе. К свободе стойте, братья, призывает апостол Павел. Вот эта вот свобода, высшая свобода, она реализуется через воспитание в себе воли. И эта воля только в послушании Матери Церкви, Господу Иисусу Христу.
Вот вы сейчас затронули одну из самых горящих тем внутренней церковной жизни, а именно люди глубоко воцерковленные, как они себя считают, едва ли не каждое воскресенье приступающие к святой чаше не прощают никого, не любят никого. И даже если они скажут «прости меня» и «спаси тебя, Господи», то это не только без слез или без чувства, а даже не глядят в лицо. И это еще в лучшем случае, если издали за километр скажут «ну, прости меня, там, спаси тебя, Господи, до свидания». А на самом деле могут продолжать каждый день клеветать, ненавидеть, и завтра идти и принимать тело и кровь Христову. Что это? Как же это? Ведь сказал апостол Павел, что без любви все смерть, все мертво, все медь, кимвал.
Мерцающий.
Да, медь звенящая.
Это действительно великая проблема.
Что же, какая вера без любви?
Какая? Фарисейская.
А все верят без любви. Да, оказывается, без любви да, можно верить.
Что
же это за вера, и что она может дать нашей Родине? И как она может оживотворить Матерь Церковь?
Из нашего мира уходит любовь. Это правда. Уходит любовь в правителях, в чиновниках, в элите, в простых людях, в нас, православных людях, тоже уходит любовь, оскудевает любовь. Это великая беда нашего времени и движение человечества к Антихристу и к смерти. Но не из всех она уходит, кто-то сопротивляется. Ржавчина, она потенциально опасна каждому автомобилю. И, наверное, тот, кто имеет автомобиль, он боится ржавчины на корпусе, потому что если не закрасишь, не отшкуришь, не что-то не сделаешь, то под покраской эта ржавчина за год может весь корпус сгнить. Вот нам нужно также и еще больше бояться ржавчины фарисейства на своей душе.
Батюшка, простите великодушно, может быть, я невольно вас перебиваю, но вот такой тончайший момент. Посмотрите, ведь любовь — это дар Божий, величайший, высший дар любви. Или вы меня поправите, я не знаю, мне кажется, нет.
Высший дар
это
любви,
высший.
Веры и любви.
Но
любовь из него
больше, но любовь из него
ну, это не дар, а добродетель.
Ну, хорошо, а если в человеке нет любви, может он хотя бы не ненавидеть, скажите?
Должен ненавидеть, ведь он же читает молитву «Отче наш». И прости нам, мне, прости грехи в ту же меру. Ведь это молитва о чем? В том числе и о прощении тем, кто согрешил передо мной. Поэтому каждый вечер, каждый день, каждый час мы, читая эту молитву, обязаны простить наших обидчиков и погасить дух раздражения, ненависти, неприязни в своем сердце. Проблема-то в том, что мы читаем невнимательно, формально. У нас, вот вы говорите, причащаешься, ходишь в церковь, читаешь молитвы. Все это не достигает глубины души, это все по поверхности сознания скользит. Все стало привычным, затертым, формальным. А это и есть фарисейство.
Так, но это и дело, что таких большинство. Но ведь надо признать.
Я не думаю,
что
большинство.
Что единицы только.
Много, да.
Способны на жертвенную любовь, способны пожертвовать собой ради ближнего.
И тем не менее, вся христианская религия, вся проповедь Христа о жертве.
Они с презрением смотрят на...
Не думаю, что все так.
Конечно,
вот.
Не все.
Думаю,
не
что
все.
Мы этому, каждый из нас в ту или иную меру причастен, к вот этой формальности, холодности, к тому, что мы видим грехи ближнего, но свои-то не замечаем, вот этого бревна в своем глазу не чуем. Нам нужно быть максимально осторожней в жизни друг другу и максимально внимательней к своей душе. Надо уметь смотреть на себя глазами Бога с точки зрения вечности.
Предстоять
перед Ним и чувствовать свою греховность, недостоинство. И каяться по-настоящему, огненно, с плачем, со слезами. И не дерзать судить друг друга. Потому что каждый, кто судит друг друга, он восхитил себе божественное достоинство. Только Бог
и
может
нас судить. И этим же и будет наказан.
Конечно, есть духовный закон. Осуждаешь другого, Бог тебе даст споткнуться на том же самом месте и согрешить тем же самым для нашего вразумления и исцеления. Поэтому нужно быть максимально духовно осторожными. И надо, я скажу даже больше, надо бояться самого себя, бояться своей греховности, бояться, что я, как только отойду от благодати Божией, как только согрешу осуждением, я нехранимой благодатью Божией сам стану преступником Божьего закона.
И если я еще никого не убил, только Бог меня хранит. Если я не соблудил, вот только что меня еще Бог хранит. Если я не вор, только потому что меня Бог хранит. И надо бояться отпасть от Бога. Вот это страх Господень, он в каждом из нас должен быть. А когда мы проповедуем, Бог всех любит, бояться Бога не надо, причащайся каждый день, Бог все покроет. Вот здесь вот возникает привычка к благодати. А это страшное дело. Привычка к таинству, затертость слов. Уходит страх согрешить. Не потому, что Бог злой. Богу больно. У нас должна быть боль за боль Бога. Мы должны чувствовать страдания Христа за наши грехи. Каждый наш грех – это еще один гвоздь в длани Господни. И вот эту боль нужно себе иметь, иначе мы скоро незаметно окажемся в толпе, кричащей «распни, распни его». Вот это страшное дело фарисейства. И всем нам православным больше всего нужно духа фарисейства, злобы, раздражения, зависти – бояться и отходить от него.
Батюшка дорогой, вот исходя из всего, что вы сказали, я дерзаю задать вам еще один вопрос из очень глубинной, тонкой, внутренней церковной жизни. Очень болезненный вопрос. Вот представьте себе такую, к сожалению, сегодня уже типическую ситуацию, поскольку в мире все меряется деньгами. Вот представьте себе начальник, вполне обеспеченный, у которого есть подчиненный, невероятно бедствующий. А начальник говорит, а он что сюда пришел, деньги что ли зарабатывать?
Для меня этот вопрос давно уже актуальный был сейчас, слава Богу. Я 8 лет был регентом, в иные годы я получал в пересчете на деньги 90-х годов меньше 100 долларов в месяц, управляющий хором регент. Пришлось и лесником подрабатывать, и тоже на радиопередаче что-то там вести. Бедства хватило. Сейчас мне уже явно, что это грех вот в каноне покаянном Господу Иисусу Христу, который мы читаем перед причастием. В 4-й песне есть такие слова, перечисляющие обращение к душе. «Или мзду наемничу удерживающий». Это страшный грех воровства, присвоение чужого. В храме все Божье. И если ты поставлен в храме распоряжаться финансовыми потоками, смотри, Бог с тебя спросит, как ты исполнил Божью волю, а не свою. Как ты удерживал мзду наемникам или не удерживал, это страшная ответственность. Вот почему очень многие не хотели в храме даже к этим финансовым потокам прикасаться. Не отмоешься потом. Мы должны на своем месте пожалеть этих несчастных людей. Пожалеть. Я знаю одного, который после того, как она мзду наемнича удерживала храмовыми деньгами, муж раком заболел. Еще одного, дочь погибла.
Возвращаясь к Ивану Васильевичу Киреевскому, вспоминаются вот его золотые слова в подтверждение всего того, о чем вы только что говорили, батюшка дорогой. Он говорил, что мир свободной воли имеет свою правду только в мире вечной нравственности.
А вот Христос запрещал выдергивать плевелы из поля до времени, чтобы случайно не выдернуть и благую поросль. Оставляя все до время жатвы. Когда придет господин жатвы, он отделит козлищ от овец и плевелы от добрых снопов. Поэтому свобода все же дана Богом. Идеал, конечно, чтобы мир наш был нравственным. Я думаю, что об этом мы, священнослужители, люди культуры, российская интеллигенция должны заботиться, чтобы мы проповедовали и несли не только слово, но образом своей жизни – нравственная жизнь, а нравственность – это понятие религиозное. Нравственность только в лучах Божьей правды имеет место звучать, а иначе все относительно. Если Бога нет, то все позволено, давно уже сказано. Были такие деятели, которые нравственность обусловливали интересами революции или там еще какого-нибудь там национального возрождения. Нет, нравственно то, что Бог заповедовал, что Бог запрещает. Это все безнравственно, все ведет к гибели и смерти. Дана свобода и дана многомыслие, разномыслие, чтобы выявлялись лучшие. Мы должны хранить верность Богу, Божьим заповедям, нравственности христианской. Невозможно проповедовать детям и курить или выпивать. Проповедуйте трезвыми и некурящими, свободными от греха. Тогда вам поверят. Это я сказал бы нашим артистам, которые часто этим грешат. Вот. А так, вы думаете, вы духовные деятели? Да нет, это все душевность, это все пена человеческая, дней человеческих. Я еще удивлен какой-то слепоте, с которой наша элита принимает вот это вот движение в сторону глобализма. Мы что, не видим, как вымирает белое население Америки? Мы не знаем этих цифр. Мы не знаем, что вымирает вся Европа, за исключением Албании. Но это уже не Европа. И мы принимаем все эти европейские ценности. Мы заседаем там в ПАСЕ, слушаем их выговоры. Мы хотим, как в Европе. Мы что, у нас других примеров нет? У нас есть великая русская цивилизация, великая Русь, которой Бог даровал шестую часть земли. Мы отрекаемся в пользу вымирающих цивилизаций. Что мы делаем? Что за самоубийство? Где наше здоровое национальное чувство самосохранения нации? Где это? Они боятся произнести слово «русский». Они боятся того, что вообще-то Россия – это страна русских на 80%. Это не значит, что в ней нет места другим нациям. Нет, безусловно, конечно, есть. Здоровый национализм по Ивану Александровичу Ильину – это, прежде всего, любовь и укорененность своей родине, к своему русскому народу.
Как можно Почему мы этого боимся? Другие народы, если ты не любишь своего собственного?
А мы боимся, наша элита боится сказать, что мы русские. Вот это странно. У нас русская культура. Вот это очень странно. Мы бежим за Западом, за вымирающим. Это очень странно. Откройте глаза. Весь этот глобализм, смешение языков, новый Вавилон придет нас к безбожию, если мы не поставим заслон этому злу, границу. Кто-то боится, как жупил этого железного занавеса. Да за железным занавесом детей не резали так, как сейчас. Детей не развращали, как сейчас. И, может быть, нам нужен занавес.
В конце концов, были бесплатные лагеря в Крыму на 3 месяца.
Каждый из нас дверь входную запирает. Если вы такие глобалисты, живите коммуной. Живите общим всем. Зарплаты общие, женами общими. Будьте вы сами такие коммунисты, глобалисты, синонимы нынешние. Но нам дайте нам жить, как мы хотим, как наш Бог призвал. Хранить свою самобытность русскую. Быть верными нравственному выбору, религиозному выбору, который наши предки великие не только выбрали 1000 лет назад, но 1000 лет с оружием в руках защищали наш выбор. Выбор быть православными, русскими, славянами.
Батюшка дорогой, это неспешная беседа, которая, к сожалению, увы, подошла к концу, была для меня огромным уроком. А я более всего в жизни люблю ученичество. И поэтому я несказанно вам благодарна за то, что вы нашли время, за то, что вы, как всегда, как все, что вы делаете, оставили часть сердца своего в этой студии, пока мы говорили. Я бесконечно вам благодарна, и я хотела бы, чтобы в честь предстоящего светлого праздника иконы Божией Матери Казанской, которая чудотворным своим образом почивает в Елоховском соборе неизреченной красоты и целебоносной силы, чтобы в честь вот предстоящего престола в Елохове, чтобы прозвучало «Богородица Дева, радуйся» из Всенощной Рахманинова в вашем любимом исполнении хора Свешникова. Спасибо вам огромное.
Спасибо.
Будьте хранимы на радость всем нам, любящим вас. С Богом.